Последние дни уходящего президента в Америке – то необычное время в политике, когда он может лихо дарить и благородно миловать. О том, каковы полномочия хромой утки, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Буквальный смысл выражения «хромая утка» – болезнь нижних конечностей, которой страдают водоплавающие птицы. Такая утка обречена, она теряет возможность передвигаться и становится легкой добычей хищников. В 18 веке термин попал из зоологии в биржевой сленг. Так называли брокера, объявившего себя несостоятельным должником. В американском политическом жаргоне словосочетание появилось в середине 19 века. Так называют выборное лицо, на место которого уже избран другой, но чьи полномочия еще не истекли. Президентские выборы проходят в США в первый вторник ноября, а в должность новоизбранный президент вступает в полдень 20 января следующего года. До 1933 года, когда была принята 20-я поправка к Конституции, этот промежуток был еще больше. Инаугурация нового президента совершалась 4 марта. Старый президент оставался у власти целых 4 месяца после выборов. Его и называют «хромой уткой», а последнюю сессию Конгресса прежнего созыва – сессией «хромых уток». В отличие от водоплавающих, в политике хромая утка остается в полной мере дееспособной. В прошлом эта ситуация не раз становилась источником конфликта, особенно в тех случаях, когда предшественник не желал сотрудничать с преемником. Самая известная история такого рода вошла в анналы под названием «Полуночные судьи». Проигравший выборы 1800 года Джон Адамс, в оставшееся до отставки время, стал энергично назначать на казенные должности, в том числе на несменяемые судейские, свою креатуру. Новоизбранный президент Томас Джефферсон отказался утвердить эти назначения. Один из таких назначенцев, Уильям Марбери, обратился в Верховный суд. Суд назвал отказ в выдаче Марбери судейской лицензии незаконным, но в то же время признал неконституционным закон, на основании которого Марбери подал свою петицию. 15-й президент Джеймс Бьюкеннон заслужил порицание потомков, наоборот, своим бездействием в качестве хромой утки. Страна стояла на пороге гражданской войны. С ноября до начала марта от Союза отделилось 7 штатов. Бьюкеннон считал, что они не имеют на это права, но не предпринимал никаких решительных действий. При новом президенте Аврааме Линкольне война стала неизбежной. Драматической была ситуация после выборов 1932 года. Они проходили в разгар Великой депрессии, которую избиратели считали следствием неудачной политики президента Герберта Гувера. Гувер разработал план выхода из кризиса и уже огласил его, однако избиратели отдали предпочтение Франклину Рузвельту. Гувер неоднократно предлагал Рузвельту встретиться, чтобы обсудить антикризисные меры, но Рузвельт уклонялся от встречи, не желая ассоциироваться с непопулярным предшественником. Тем временем кризис усугублялся. После инаугурации поползли абсурдные слухи о том, что Гувер скрылся от ареста, прихватив с собой золотой запас США. В 1952 году выборы выиграл Дуайт Эйзенхауэр. Его предшественник Гарри Трумэн решил не избираться на второй срок. Генерал Эйзенхауэр был его другом и соратником в завершающей фазе Второй мировой войны и создании НАТО. Поэтому Трумэн был готов оказать ему всяческое содействие в переходный период. Однако они принадлежали к разным партиям, и это помешало полноценному сотрудничеству. Тем не менее, Трумэн положил начало важной традиции, о чем не без гордости говорил в своем прощальном обращении к нации. В следующий вторник генерал Эйзенхауэр вступит в должность президента Соединенных Штатов. Вскоре после того, как новый президент будет приведен к присяге, я окажусь в вагоне поезда, везущего меня в мой родной город Индепенденс, штат Миссури. Я снова стану обыкновенным гражданином этой великой республики. Так оно и должно быть. День инаугурации станет яркой демонстрацией нашего демократического процесса. Я рад участвовать в нем. Рад пожелать генералу Эйзенхауэру всяческих успехов. Рад тому, что весь мир увидит, как просто и спокойно наша американская система передает огромную власть президента из моих рук в его. Это наглядный урок демократии. Я горжусь этим и знаю, что и вы тоже гордитесь. Последние 2 месяца я делал все от меня зависящее для того, чтобы этот переход был упорядоченным. Я обсуждал с моим преемником проблемы страны, как внешние, так и внутренние. А члены моего кабинета обсуждали их с теми, кто приходит им на смену. Генерал Эйзенхауэр и его сотрудники в полной мере сотрудничали с нами. Такого перехода власти от одной партии к другой в нашей истории еще не было. Полагаю, мы создали прецедент. С тех пор мирный, спокойный, дружественный переход власти не только вопрос личного достоинства уходящего президента, но и залог эффективности государственного механизма. Уже на финише президентской кампании оба финалиста наравне с действующим президентом получают секретные разведсводки и доклады ключевых ведомств. Для того, чтобы обеспечить мягкий переход, вступающий в должность президент сразу после избрания создает переходную администрацию, которая принимает дела и объявляет о найме сотрудников будущей администрации. В 1980 году переход произошел настолько успешно, что новоизбранный президент, республиканец Рейган, счел нужным начать свою инаугурационную речь с благодарности экс-президенту, демократу Джимми Картеру. Для некоторых из нас сегодня торжественный и значительный день, хотя в истории нашей нации это вполне обычное событие. Планомерный переход властных полномочий, как и надлежит согласно Конституции, происходит вот уже почти 2 столетия, и немногие из нас задумываются, насколько мы в этом отношении уникальны. В глазах множества людей в мире это повторяющаяся каждые 4 года церемония, столь обычное для нас, выглядит как настоящее чудо. Господин президент, я хочу, чтобы наши дорогие сограждане знали, как много вы сделали для того, чтобы поддержать эту традицию. Своим любезным сотрудничеством в переходный период вы продемонстрировали взирающему на нас миру, что мы единый народ, считающий своим долгом поддерживать политическую систему, которая гарантирует личную свободу в большей степени, чем любая другая. И я благодарю вас и ваших сотрудников за вашу помощь в обеспечении непрерывности того, что является оплотом нашей республики. Съезжая из своей резиденции, бывший президент обязан оставить там все имущество, включая подарки. Они составляют государственную собственность. Джимми Картер покинул Белый дом налегке, с 2 индийскими горшками, правда антикварными, барометром, часами и 2 книжками. Иначе поступили Билл и Хиллари Клинтоны. Вся Америка наблюдала в январе 2001 года в прямом эфире, как на огромные трейлеры грузят ящики с фарфором, столовым серебром, картинами, коврами и мебелью. Все это им подарили друзья, потому что после многих лет проживания на казенных квартирах Клинтонам предстояло заново обзаводиться домашним хозяйством. А в дороге, как говорил гоголевский Осип, и веревочка пригодится. Однако контрольные органы с этим не согласились. К тому же 2 дарителей, оба мебельные фабриканты, заявили, что дарили подарки не лично Клинтонам, а Белому дому. В итоге Клинтона заплатили $85 000 компенсации за вывезенное имущество. Вообще переходный период от Клинтона к Бушу-младшему был скомкан из-за затянувшегося спора о победителе. Верховный суд поставил в нем точку лишь 12 декабря. Таким образом, переходный период сократился до 1 месяца и 7 дней. Полной противоположностью Клинтону оказался в этом отношении Джордж Буш-младший. Уже в мае 2000 года глава его аппарата Джош Болтон издал распоряжение, которым установил 1 июня в качестве крайнего срока для новых законодательных инициатив правительства. Сразу после выборов президент Буш обратился к сотрудникам своего аппарата со специальным заявлением. This peaceful transfer of power is one of the hallmarks of a true democracy. Мирный переход власти – один из признаков настоящей демократии. И сделать так, чтобы эта традиция была соблюдена без всяких осложнений – главный приоритет остатка моего президентского срока. Перед нами стоят экономические проблемы, которые не сделают паузы, чтобы дать возможность новому президенту освоиться с ними. Это будет также первый за 40 лет переходный период в условиях военного времени. Мы ведем борьбу с ожесточенными экстремистами, преисполненными решимости на напасть на нас, и ничего они не желали бы так, как воспользоваться этим периодом, чтобы причинить зло американскому народу. Поэтому в ближайшие 75 дней все мы должны обеспечить следующему президенту и его команде возможность сразу же приступить к работе. Все ведомства и агентства федерального правительства вот уже более года готовятся к мягкому переходу власти. Мы проводили брифинги руководителей разведки для избранного президента. В ближайшие недели мы попросим должностных лиц администрации ознакомить команду Обамы с проблемами текущей политики, начиная положением на финансовых рынках и кончая войной в Ираке. Я жду возможности обсудить эти вопросы с избранным президентом в начале будущей недели.
I look forward to discussing those issues with the president-elect early next week.
Барак Обама отнесся к процессу передачи дел исключительно серьезно. Его переходная администрация была беспрецедентно многочисленной и многоуровневой. Ее члены постоянно общались с прессой. В течение переходного периода избранный президент 11 раз выступал с посланиями к нации. Вот фрагмент последнего из таких посланий за два дня до инаугурации.
Our democracy has undergone many changes.
Наша демократия претерпела много изменений, и наш народ совершил многое, дабы наш союз стал более совершенным. Но что всегда оставалось неизменным, это мирный и упорядоченный переход власти. Мы воспринимаем этот ключевой момент нашей демократии как нечто само собой разумеющееся. Но необходимо помнить, что наша страна была создана во времена королей и королев, и даже сегодня миллиарды людей во всем мире не могут себе вообразить, чтобы их лидеры расстались с властью по доброй воле и без кровопролития. Веками люди боролись за право жить в государстве, где власть принадлежит не одному человеку или партии. И многие отважные американцы боролись и погибали за это их право. Этот переход напоминает нам, что то общее, что есть у нас, американцев, несравненно важнее партийных разногласий. В течение нынешнего переходного периода президент Буш и его администрация протянули нам руку сотрудничества и оказали неоценимую помощь моим сотрудникам, когда мы готовились включиться в работу 20 января. Процветание американской демократии, писал Алексис де Токвиль 177 лет назад, обеспечивается отнюдь не выборными должностными лицами. Оно обеспечивается тем, что эти лица назначаются выборным путем.
Excuse me, Mr. Hoots, I hate to bug the busy bird, but I want to learn the sax, and I need a helpful word. I always get a silly squeak when I play the blues.
Trying to keep you cool, I'll teach you how to blow the sax. I think I did your problem, it's rubber and it quacks. You'll never find the skill you seek till you pay your dues. You gotta put down the ducky. Put down the ducky. Put down the ducky, yeah, you gotta lay the ducky.
На волнах Радио Свобода.